Первым делом. Специальная утренняя версия «Бизнес FM» за 10 минут.
Доброе утро. Сегодня 9 июля. Я Игорь Ломакин. Это подкаст «Первым делом». Для начала о том, что случилось, пока вы спали. Власти выдвинули сотовым операторам новые условия для продления прав на частоты 4G. Ведомости узнали, что компании будут обязаны с 2023 года строить LTE-сети только на отечественном оборудовании и использовать софт из реестра отечественного ПО. Впрочем, самое любопытное, что операторов обязали расширить зону покрытия LTE. К 2028 году они должны будут покрыть такими сетями 99% населенных пунктов, в которых проживает от 500 до 1000 человек, то есть сел и деревень. А к 30-му году LTE должно быть покрыто 99% автодорог общего пользования федерального значения. Минэкономразвитие улучшило прогноз темпов роста ВВП России на этот год до 3,8%, а апрельский прогноз был 2,9%. При этом ухудшен прогноз по инфляции на конец года. Раньше ждали 3,4%, теперь ровно 5%. Минэкономики не стало при этом менять прогноз по росту реальных доходов населения и оставляет его на этот год на уровне 3%. Глава Роспотребнадзора привела данные о случаях повторного заражения коронавирусом в России. По ее данным, это коснулось не более 1% населения. При этом, по словам Анны Поповой, после прививки от коронавируса заболели примерно 0,7% вакцинировавшихся. Американцам, которые полностью привиты, дополнительная доза вакцины не требуется, заявили санитарные власти США. Но они готовы изучить научные данные о необходимости третьей дозы, если таковые появятся. Это реакция на планы Pfizer и BioNTech. Производители популярной вакцины объявили, что в скором времени обратятся к регуляторам США за разрешением применять бустерную, то есть третью дозу препарата. По сути, речь идет о ревакцинации. Компании предлагают делать один укол для тех, кто прошел полную вакцинацию 6 месяцев. Назад. Полиция Гаити установила личности 28 участников убийства президента страны. Это 26 колумбийцев и 2 американца гаитянского происхождения. Из них 17 человек задержаны, 8 остаются в бегах, остальные ликвидированы. 11 из задержанных пытались укрыться на территории посольства Тайваня, однако сотрудники дипмиссии пустили к себе гаитянскую полицию, которая и арестовала беглецов. Оранжевый уровень погодной опасности продлен в Москве еще на день, до вечера пятницы. Синоптики отмечают, что температура в столице по-прежнему будет за 30. Это на несколько градусов выше нормы. Аномальная жара продержится как минимум до следующего вторника.
Первым делом.
Теперь к основным темам. Сергей Собянин идет на смягчение требований. Мэр Москвы заявил, что ситуация с коронавирусом в столице стабилизируется, и сейчас ежедневно вакцинируется около 100 тысяч человек. Поэтому власти уже разрешили обслуживание на летних верандах без QR-кодов до 1 августа включительно. О старинных технологиях, которые взяли на вооружение в мэрии, сегодня Георгий Бофт.
Волшебный пендель, историческую роль которого в развитии нашей страны трудно переоценить, сработал и на сей раз. После того, как московские власти, а по столичному примеру и начальству многих других регионов, стали прибегать к тактике негативной мотивации, подразумевающей определенную дискриминацию невакцинированных граждан, прививочное дело пошло быстрее. Второй волшебный пендель последовал от работодателей, которых под угрозой штрафов, то есть тоже с помощью того же пенделя, власти понуждают привить 60% своих работников. В Москве число прививок в сутки подскочило до 100 тысяч, тогда как еще недели три назад Собянин сетовал, что этот показатель падал до 6-8 тысяч. Жаль, что к этой пасконной российской методе не прибегли еще в январе. Одновременно был продемонстрирован другой, тоже почти исключительно отечественный управленческий принцип. Его можно назвать условно «купи козу», когда первоначальное решение кажется изуверски жестоким и невыполнимым, но затем почти неизбежное послабление вызывает чувство облегчения, как если бы реальный срок судья заменил условным приговором. Еще такой метод можно назвать «ефрейторским зазором», когда заранее объявляемый дедлайн ни начальство, ни подчиненные не воспринимают всерьез, а в уме приплюсовывают еще какое-то это время, которое по негласным понятиям и считается потом настоящим дедлайном.
Георгий Бофт.
Первым делом.
Станислав Черчесов больше не тренер сборной. Отставка была неизбежна после того, как Владимир Путин, отвечая на вопрос о неуспехах нашего спорта, сказал о необходимости кадровых решений. Первая часть решения состоялась. Тренер, которого все так любили 3 года назад, выставлен за дверь. Но теперь чиновникам РФС надо придумать, кого брать на освободившееся место. Задача непростая. Говорят, российские специалисты почти поголовно никакого желания занять пост не испытывают. Тем более прямо посреди отборочного цикла к чемпионату мира в Катаре. Журналистам и болельщикам остается перебирать имена иностранцев. Вот что говорит комментатор Дмитрий Дерунец.
Доминика Тедеско, бывший тренер «Спартака», конкретно футбольного, от спортивного абсолютно ноль в этом назначении. Конечно, никакой Доминика Тедеско нашу сборную не спасет. Нам нужен результат не просто здесь и сейчас, а прямо в следующей игре против команды Хорватии 1 сентября в Москве. Тот, кто даст эффект быстрый, это легионеры из ближнего зарубежья, которые уже работали в российских клубах. Данте Треско и Славин Билич, которым не понадобится время на адаптацию. Сейчас все больше называется кандидатура Андрея Вилоша Боша, бывшего главного тренера «Зенита», «Челси», «Тоттенхэма». У него есть имя, он португалец, это модно.
Впрочем, сейчас среди возможных кандидатов очень часто звучит имя 68-летнего Курбана Бердыева, более всего известного по работе с казанским «Рубином». И он, кстати, тоже вполне сойдет за иностранца, поскольку у него, кроме российского, есть еще и туркменский паспорт.
Первым делом.
Россия открыла воздушные сообщения с курортами Египта после 6-летнего перерыва, вызванного терактом на борту Кагалым-Авиа. Теперь все ограничения на полеты в Хургаду и Шарм-эль-Шейха снимаются. Это не значит, что чартеры уже готовы и ждут туристов. Операторам потребуется 2-3 недели, чтобы заключить контракты и получить от российских властей все разрешения и разъяснения. Но сейчас, правда, в Египте все равно не сезон, слишком жарко, и торопиться смысла нет. Пик бронирования будет осенью, говорит гендиректор Гаудитур Евгений Потапов.
С учетом того, что закрыты остальные направления, вся Азия, Доминикана та же самая, то очень хорошая альтернатива.
Кого можно назвать конкурентом этого направления?
Турция, Тунис. Конечно, наше побережье тоже. Ну, вот эти вот основные такие направления, которые проигрывать будут Египту. По сезонности, например, однозначно, то есть конец осени, начало зимы, в остальных вот этих вот курортах уже будет не сезон, в Египте как раз самое лучшее время. 6 лет ждали, самая лучшая новость в этом году, наверное.
До закрытия Египет был вторым по популярности направлением у российских туристов. Но что там с условиями сейчас, говорит гендиректор туркомпании All Trip Лора Григорян.
Вот это первая волна, она будет в зоне очень низких цен, это 100%.
А низкие цены, это вы какой порог, условно, порядок цифр имеете в виду? Это сколько тысяч?
За неделю в хорошую пятерку вдвоем можно будет улететь меньше 100 тысяч.
Это за все с перелетом, правильно?
Да, да. Я думаю, прям в хорошую пятерку. Не в эконом, а в хорошую пятерку.
Если говорить о правилах въезда, что...
Египет лоялен вообще. Вот мы сейчас летим, они даже ПЦР не требуют.
Впрочем, последний момент надо прояснить. Сегодня РИА Новости приводит слова советника египетского посольства в Москве Ахмада Абд-эл-Муиза, из которых следует, что россиянам, вакцинированным спутником ВИ, не требуется справка с отрицательным ПЦР-тестом, необходим только сертификат, подтверждающий получение 2 компонентов вакцины. А вот от граждан, которые не получили вакцину, требуется одно из 2. Либо тест ПЦР, проведенный в течение 72 часов, либо тест ПЦР, проведенный в аэропортах в Египте. В таком случае требуется карантин несколько часов до получения результатов анализа. Если анализ отрицательный, проблем не будет, уверяет советник египетского посольства.
Первым делом.
Владимир Путин открыл движение по заключительному участку центральной кольцевой автомобильной дороги. Президент вчера прокатился на Аурусе на отрезке в 25 километров от Калужского до Симферопольского шоссе и заметил, что стыки на трассе довольно жесткие. В «Автодоре» на это заверили, что дорога построена с соблюдением всех требований. СКАТ можно назвать долгостроем. Проект хотели начать в 2011 году и уложиться за 3 года. В итоге начали работу в 2014, а последний участок запустили спустя 7 лет. Следователи находили масштабные нарушения при строительстве, массовые хищения. Издержки по оценке СКА обошлись в 2 миллиарда рублей. Стоимость дороги поначалу оценивалась в 300 миллиардов рублей, но в итоге ценник вырос до 341 миллиарда. Во многом из-за сорванных сроков, говорит директор Института экономики транспорта и транспортной политики Высшей школы экономики Михаил Блинкин.
Вот дорогу построить очень трудно. А найти грехи у дорожника, который за эту стройку отвечает, очень легко. Прежде всего, неурегулированные в России вопросы землеотвода для дорожного строительства. Совершенно типичная вещь, особенно когда мы строим дорогу в таких обжитых местах, как Московская область. Потом за это время, ну, посмотрите, что у нас изменилось с 2011 по 2021 год. У нас же вот техника для дорожного строительства, если речь идет о дорогах высших технических категорий, хорошая зарубежная техника, ну, обычно в лизинг берется. А все лизинговые платежи номинированы в евро. Ну, сколько стоило евро в 2011 году, сколько она сегодня стоит? Ну, давайте смотреть строительные материалы. Огромная разница. В этой стройке отразились некоторые экономические и правовые, фактически земельно-правовые реалии, в которых мы живем.
СКАТ будет частично платной трассой. Речь об отрезке в 260 километров из 336. Легковым машинам это будет стоить около 3 рублей за километр, грузовикам 8 рублей. Шлагбаумы не предусмотрены. Счета будут выписываться автоматически умными камерами. Как заявили в «Автодоре», деньги будут направлены в том числе на возврат инвестиций. Один только фонд нацблагосостояния вложил в проект 150 миллиардов рублей. Уже не успеваю рассказать подробно о том, каково кубинское гостеприимство. С острова поступают сообщения о том, что все новых россиян усаживают на карантин с ложноположительными ПЦР. О том, что Минфин опроверг сообщения СМИ об изменении страховых взносов с высоких зарплат. А вот планы о повышении ставки налога на имущество для состоятельных россиян не опроверг. И о том, что Олимпиада в Токио пройдет без зрителей. Нужны ли вообще кому-то в таком случае эти игры? У меня же пока все. Это был Игорь Ломакин и подкаст «Первым делом». Кому мало, переходите в «Браткаст». Наш следующий выпуск утром в понедельник.
«Первым делом». Специальная утренняя версия «Бизнес-ФМ» за 10 минут.